Бишкекте саат 7 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 16-июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды.
Бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ. Бүгүнкү алган чечимге мен ИКИДе дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге кандайым даярмын.
Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт.
15-июлда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды.
Израиль 2 февралда айга космостук ракета кондурат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Хельсинкиде АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин жолугушат. Трамп жекшемби күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө көз эмнени сүйлөшөөрү баарын кызыктырып турган маселе болууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартиби бекитилбей туруп жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүндө Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан аннексияланган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болору айтылган. Мындан сырткары өзөктүк куралсыздандыруу маселеси козголору белгиленген. 14-июлда АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розентайн 2016-жылы президенттик шайлоодо кийлигишкендиген жүйө менен Орусиянын 12 жаранына айып таккан соң күн тартиби өзгөргөн. Айрым америкалык саясатчылар Трампты Путин менен жолугушуудан баш тартууга үндөгөн. Мындай чакырык менен Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да чыккан. Ошондой эле Трампка жолугушуу учурунда АКШнын иштерине орусчалын кызматкеринин кийлигишүүсү боюнча маселени кабыргасынан коюу боюнча талаптар да айтылууда. Бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео АКШ Орусия саммити мурдагы планга ылайык өтөрүн жана бул жолугуш абдан маанилүү экенин билдирди. Ага чейин Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс да жолугушуу үзгүлтүккө учурабай турганын маалымдаган. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. 16-июлда башталчу саммитке 70-тен ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Анын алкагында ачык маалыматтар саясат иштелип чыгып, мамлекеттик органдар ишиндеги ачык айкындуулукту камсыз кылуу, инвестиция тартуу шарт түзүү боюнча убадалар берилген эле. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2% өстү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 105, 104 жана 308 сериядагы жана индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирдин баасы салыштырмалуу бир аз арзандаган.
Жайында негизинен элдер каникул, эмгек өргүү болуп, негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январь айында 989 Бишкек шаарында 989 батир сатылса, ал эми февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да. Жайында азайган жок.
Сукенбаевдин белгилешинче, Ошто батирдин баасы 12% өскөн. Бул эмгек мигранттары тапкан киреше маянасынын өскөнү менен байланыштуу. Улуттук банктын маалыматына караганда мигранттардын маянасы быйыл 14% өскөн. Муну менен алар которгон каражат да көбөйгөн. Экинчиден, буга Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин курулуш материалдары кымбат баада келип жатканы да себеп. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага кайрылууда даярдоодо бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Бул кайрылуу маалыматтык мүнөздө болот. Сот адилеттиги туура эмес, үзүл-кесил жана Кулматовго карата бир жактуу иштеп жатканын көрсөткүбүз келип жатат, деди ал. Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча өткөн айда айыпталган. Ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда борбордогу жаңылоо үчүн Кытайдан ТВ компаниясы берген 2 миллион долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова Азаттыкка кабарлады.
Медресени бүткөндөн кийин балдардын келечеги кандай болуп атат да? Ушу медресени аяктагандан кийин окуганга мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары кандай болуп атат? Деги эле ушул бүткөн балдар каякка барып атат, каяктан орун таап атат, ошол тууралуу сөз болот да. Ислами диний окуу жерлер жалпы 78 десек болот да. Ошондо 90% медреселер. Жалпы окуп аткан балдардын саны 6000 чукул деп айтылат.
Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарында Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасын аяктады. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 1998 жылы биринчи ирет мундиалды жеңген. Франциялык Калиан Мбаппе мыктуу жаш оюнчу, хорватиялык Марио Манджукич мыктуу оюнчу, Бельгиянын дарбазачысы Тибио Куртуа мыкты дарбазачы, англиялык Хари Кейн 6 гол киргизип мыкты чабуулчу аталып алтын бутсы алды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү абар тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 28-33, Баткен менен Баткен Ош жана Жалалабадта 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, Бийик Тоолу райондордо 9-14 градус болот. 16 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык кеңеши 13 июлда кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Депутаттар токтомду премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевге жөнөттү. Албек Ибраимов өзү жыйынга катышкан жок, кийинчерээк шаардык кеңеш саясий чечим кабыл алды деген мазмундагы учкай билдирүү таратты. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев мэр Ыплас каралоонун курмандыгы болду деп билдирди. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз жыйынына жалпы 45 депутаттын 40 катышты жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушу бир добуштан колдоо тапты. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абал, мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты. Кененбаев Ибраимов да иш кычап турган маалда мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголуп камакка алынып жатканда эч ким менен кеңешпей эмгек үргүүсүнө чыгып кетти деп күнөөлөдү.
Өзүбүз фракция СДПК сунуш кылып келгенбиз, СДПК фракциясынын талапкери болуп, биз ушул жоопкерчиликти сезип бүгүнкү күндө шаардын ушундай кырдаал болуп калганда Кудай сактасын абдан жаман ал акыбалга алып келбесин деп кезексиз сессия турганыбызга туура келди. Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган бул кандай деп эсептесе болот? Өзүңүзгө суроо берем да.
Жазында шаардык кеңештеги оппозициялык республикада жүр фракциясы гана Албек Ибраимовдун отчетун уккан жана канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүралиев Албек Ибраимов элден алыстап кетти деп күнөөлөдү.
Эң чоң кемчилиги бул адамдын эл менен иштебегендиги да. Мына биринчи очередь ушул депутатский корпус менен да. Центральный эшигибиз турса, мына бул жакта сырт менен акыркы убакта кирип чыгып калган. Бул эл менен контакттан качып калган да. Мында политический заказ болот. Кайсы политический заказ? Эмненин негизинде заказ болот? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын эли көтөргөн маселелерди эле көтөрүп атабыз. Жол маселесин, бак маселесин, ошол эле жанагы жер сатуу маселелерин бар. Бүгүнкү күндө нарушение болбосо анда иш козголбойт эле да.
Албек Ибраимов жыйынга катышпагандыктан качып кетиши мүмкүн деген күдүк сөздөр күчөп турган чакта ал Facebook-тагы баракчасына чакан видео кайрылуу жарыялады. Анда 3 күндөн бери тоодо жүргөнүн, кезексиз жыйын тууралуу кеч укканын айтты. Шаардыктарга, өзү менен иштешкен адамдарга ыраазычылык билдирди. Шаардык кеңештин чечимин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Чоң ыраазымын ушундай жакшы-жакшы шаардык өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга. Мен ар дайым силер мененмин. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим, политический заказ, ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып, көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Социал-демократтар партиясы Алмазбек Атамбаевдин Албек Ибраимов тууралуу кайрылуусун таратты. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Албек Ибраимовду Алмазбек Шашенович таасирдүү мэр деп эсептейт. Анын убагында Борбор шаарыбыздын чечилбестей көрүнгөн эсепсиз көйгөйлөрү бирин артынан бири чечиле баштады. Ар дайым чечимдери чечкиндүүлүк менен кабыл алчу, болгондо дагы кыйын өткүр чечимдерди да. Бирок шаардыктардын алдында дайыма өзү жооп берчү жана башкалардын артына жашынчу эмес, дейт Алмазбек Шашенович.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири болгон Албек Ибраимов мэр болуп 2016 жылы февраль айында шайланган. Анда 43 депутаттан бирөөсүнөн башкасынын баары анын талапкерлигин колдогон. Ал жаңы кызматка киришкенде өзүнө чейинки мэр Кубанычбек Кулматовдун ишин улантарына убада берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай саясатчы, экс-депутат Равшан Жээнбековду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекте сунуштайбыз. Равшан мырза, ошентип Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары калаа жетекчиси Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Эми муну премьер-министр кабыл алса, мэр иштен кеткени турат. Мэрди мындай жол менен иштен алуу аракетин сиз кандай бааладыңыз?
Мен жалпы өлкөдөгү ушул президенттик бийлик алмашкандан кийин жаңы президент келгенде, эгерде мэрлер, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар мурдагы президенттин убагында кийинки президентке кала турган болсо, бул эми адатта мындай кээде гана боло турган нерсе, алар өздөрү мындай саясий маданиятка такап отставкага кетиш керек да. Алар айтышы керек, жаңы келген президентке өзүнүн командасы менен иштегенге биз шарт түзүп беришибиз керек деп. Дүйнөдө ушундай практика бар, адатта кетишет бар, унчукпай эле. А бизде Атамбаевдан калган команда баардыгы жабышып отурушту бийликке кечикпей. Анан кийин ошонун жыйынтыгында жаңы президентке буларды ушундай кандайдыр бир мүмкүн башка жолдор менен басым жасаганга же болбосо кетиргенге өздөрү шарт түздү окшойт. Адатта эми президент ачык эле айтса болот чакырып. Эми мен өзүмдү команда менен иштейм, кап этпегиле деп. Мен антип айттыбы, жаңы президент айткан жокпу билбейм, бирок негизги факторунда эми азыр кызматынан кетиргени мен ойлойм, ошо президенттин өзүнүн саясатын, өзүнүн адамдарын алып келгенге аракет кылып атат деп түшүнсөк болот да. Бийлигин бекемдегенге жакшы мындай мааниде. Ал эми ошол эле убакта ошол социал демократтардын кечээ күнү эле баардыгы биригип, же болбосо жалпы эле ошол шаар депутаттарынын 100% колдоп, 100% кошумат кылып жүргөн депутаттардын кайра 100% эми бүгүнкү күндө жамандап кетиш керек деп айтканы бул акылга дагы сыйбаган, моралга да сыйбаган көрүнүш болуп эсептейт. Бул парламенттин, ошол шаардык парламенттин жогорку кеңештеги депутаттар сыяктуу эле баардыгынын негизинен ошол көз каранды, коркок, өздөрүнүн түздөн түз функцияларын аткара албаган депутаттар жана парламент менен шаардык кеңеш деп айтса боло турган сөз болуп эсептелип калды да.
Ал эми мэр Албек Ибраимовдун шаардык кеңештин сессиясына келбей койгону эмнеден кабар берет? Ал өзүнүн иштен алынышын билди беле же коомчулукта айтылып жаткандай ал өлкөдөн сырткары чыгып кеткен болушу мүмкүнбү?
Эми менин оюмча келбей койгонунун жөнөкөй эле бир адамдык себеби бар. Адатта адамды кызматтан алар да ушунчалык чоң басым болуп атканда адамдардын баардыгы эле келбейт. Мисалы ата мекенден мени партиядан чыгарып атканда Өмүрбек Абдрахманов экөөбүз, Өмүрбек Абдрахманов дагы партиядан чыгаруу процессине барбай койду, мен бардым. Мен ошол жерден көрөйүн, элдердин айткан сөзүн угайын. Бул аябагандай маанилүү бир окуя болуп эсептелет да. Эми баардык эле чиновниктер бара албайт, чынында эле бул оор нерсе да. Эми жаман сөздөр айтылат, ал жаман бир көрүнүш, ошону көргүсү келбейт окшойт. Мен ойлойм, жөн гана адамдык гана бир көрүнүш болуп эсептелет деп ойлойм да.
Албек Ибраимовдун мэрликтен кетирүү аракетин ал өзү анан экс-президент Алмазбек Атамбаев да саясий куугунтук деп эле ачык баалап билдирүү таратышты. Сиздин оюңузча мэрди кетирүү процессинде саясий куугунтук болдубу?
Мен Атамбаевдин партиясына тараткан билдирүүсүн көрүп, биздин 7 жыл бою жазган Атамбаевка билдирүүлөрүбүздү ушул саясий куугунтук боюнча, адам укугу боюнча көчүрүп алгандай бизден. Же болбосо ошол билдирүүнү мен жазгандай элес калтырды да мага. Мен жазып берген билдирүүлөрдү көчүрүп кайра берип аткандай. Же мен жазып жашыруун берип койгондой сезип элес калтырды мага. 100% ошол биз айткан сөздөр барды. Тилекке каршы бийликте турганда адам саясатчы өзүнүн кетирген каталарын сезбейт. Ошондуктан азыр мынакей өзү жасаган саясий системанын өзү кетирген катачылыктардын жемишин өзү көрүп атат. Ал эми куугунтук деп мен айтууга эч кандай болбойт. Куугунтук болсо иштегенине бир жыл болду мынакей жаңы президент келгенден кийин мэрди. Ошол убакта эле камап иштебейт беле. Камабай мынакей кетирип атат биринчиден. Экинчиден өздөрүнүн партиясы кетирип атпайбы социал демократтар. Өздөрүнүн баардыгы жамандап партиясы кетирип атса анын кантип аны куугунтук деп айтса болот? Ошондуктан албетте кандайдыр бир деңгээлде айтса болот. Бирок өзү түзгөн саясий системада мен бекер айткан жокмун. Өзүнүн партиясынан биринчи кезекте көрүш керек. Жаңы бийликтен эмес. Жана өзүнөн көрүш керек. Бул өздөрүнүн ушул саясатта мен ойлойм Атамбаевдин жана анын партиясынын бул өмүрлүк өмүрүндө кетирген эң негизги каталарынын бири болуп эсептелет ушул окуялар.
Саясатчы экс депутат Равшан Жээнбековдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунун эскерте кетели. Бүгүн Хельсинкиде АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин жолугушат. Бүгүн премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага кайрылуу даярдоодо. Бүгүн Бишкекте медресенин бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында Хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул эле жаңылыктарды кененирээк окугуңуз келсе, Азаттык Чекит.org сайтына кирип турсаңыз болот. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт. Трамп жекшемби кечинде Финляндиянын баш калаасына барды. Ал саммитти утурлай бир нече басылмага маек куруп, алардын биринде бул жолугушуудан чоң деле нерсе күтпөгөнүн, АКШдагы 2016 жылы өткөн президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкен үчүн айыпталган 12 орус чалгынчысы тууралуу Путинден сураарын айткан. Теманы Элиза Кенинбаева улантат.
15 июлда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды. Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындай жолугушууларга ишенем. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен дагы туура жолугушуу болду деп эсептейм. Кытайдын лидери менен дагы жолукканыбыз жакшы болду. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деди. АКШ президенти ошондой эле 2016 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкен деп айыпталып жаткан 12 орус чалгынчысы тууралуу маселени көтөрөөрүн билдирди. Ал ошондой эле Путинден аларды Америкага өткөрүп берүү жөнүндө суроону ойлонбогонун кошумчалады.
I hadn't thought of that, but I certainly I'll be asking about it. But again, this was
Мен бул тууралуу ойлонбоптурмун, бирок мен бул боюнча сурайм. Ошентсе да, бул Обаманын администрациясынын учурунда болгон иш. Хакерлер Обаманын маалында республикачылардын да улуттук комитетине хакерлик чабуул жасаганга аракет кылышкан. Бирок биздин коргонуубуз күчтүү болгон. Менимче демократтар өзлөрүнүн системасын буздуруп жибергендери үчүн уялышы керек. Хакерлер республикачылардыкын да бузганга аракет кылышкан. Бирок дагы бир жолу айтам, алардын коргонуусу күчтүү болчу деди. 13 июлда АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын негизги аскерий чалган кызматы ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар 2016 жылы президенттик шайлоо алдында Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталып жатышат. Кремль мындай дооматтарды четке кагып, АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө тиешеси болбогонун билдирип келет. Америкалык көз карансыз журналист Брайан Медведи бул маалыматтын саммитти утурлай жарыяланышы сүйлөшүүлөрдү бир аз оорлотот деген пикирде. Ал мындай ой менен Кытайдын CGTN каналына курган маегинде бөлүштү. Анткени башкы прокуратуранын айыптоолору абдан конкреттүү, маселен, ким, эмне жана качан кылганы так жазылган. Ошол себептен кийлигишүүнүн далилдери жок деп айтыш кыйын. Ошол эле маалда Трамп Путин менен жеке бекем байланыштарды түзүшү керек. Андыктан мына ушундай эки оор нерсенин ортосунда кыйналып калышы ыктымал деди. Трамп Daily Mail басылмасында 14 июлда жарык көргөн маегинде Путин балким ырайымсыз адам болушу мүмкүн деген пикири менен бөлүштү. Журналисттин Путин таш боорбу деген суроосуна ал мен ошондой деп ойлойм. Мен андай деп башкаларды да айта алам. Биз Орусия менен алакабызды жакшыртып кетсек сонун болмок. Мен аны билбейм. Мен аны менен болгону эки ирет жолуккам. Аны менен чоң 20 саммитинде кездешкем деп айткан. Ал тапта саммит өтө турган Финляндиянын баш калаасы Хельсинкиде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жекшембиде миңдей адам көчөлөргө чыгышып, Путин менен Трампка каршы позициясын билдиришти. Алар Хельсинки чындык үчүн, Хельсинки тынчтык үчүн деген ураандарды чакырып жатышты. АКШ менен Орусиянын 3-чү бейтарап өлкөдө саммит өткөрүшү эки тараптуу мамиленин азыркы абалына карата чечилген салттуу эле көрүнүш. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш менен Путиндин алгачкы саммити 2001-жылы Словенияда өткөн. Ал эми 2009-жылы АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама Орусия менен мамилени кайра жандандыруу үчүн Москвага келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууланабыз. Израиль 2 февралда айга космостук көлүк кондурат. Бул канчаванын кесепетинен жылына 3 миллион кишиден ашык адам кант диабетине чалдыгат. Түндүк Америкага алгачкы иттер 12 миң жыл мурда Шиберден барган. Жылан аяк жүргөн балага пайда. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Израиль быйыл декабрда айга космостук кеме учурат. Салмагы 585 килограмм. Формасы буурчактын саадагына окшош космостук кеме айга келерки жылы 13 февралда конууга тийиш. Космостук көлүктү айга америкалык миллиардер-инвестор Илон Масктын SpaceX фирмасына таандык ракета жеткирет. Израилдик космостук кеменин биринчи милдети айга өлкөнүн желегин орнотуу. Илимий миссиясы айдын бетиндеги магниттик талааны изилдөө. Бул долбоорду баштоого Google компаниясы менен Lunar X Prize фонду жарыялаган байге дем берген. Береги байгеге сыктанган жаш израилдик илимпоздор Ярив Баш, Кефир Дамари жана Йонатан Вайнтрауп 2013-жылы SpaceAL компаниясын негиздеп, кийин Израиль Aerospace Industries концерни менен кызматташтыкта космостук көлүктүн үстүнөн иштей башташкан. Долбоордун жалпы баасы 95 миллион доллар. Бүгүнгө чейин космостук аппараттарды иштеп чыгууга жана жасаганга 88 миллион доллар салынган. Анын 27 миллион долларга жакын суммасы SpaceIL компаниясынын президенти израилдик миллиардер Моррис Канга таандык. Буга дейре 3 гана держава АКШ, Россия, Кытай айга башкаруучу космостук кеме кондурган. Булган чабанын кесепетинен жылына дүйнөдө 3,2 миллион киши кант диабетине тушугат. Булган чаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө тастыктады. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күйөө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден же кишинин чачына 7 эсе кичине берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлары аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрөт, ар кандай оорууну пайда кылат. Кишинин генетикасы, салмагы, активдүүлүгү жана диетасы да кант диабетине таасир этет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебине ылайык, ушул тапта диабеттин экинчи тиби менен 422 миллион киши катталган. 1980-жылы мындай дарты бар кишилердин саны 108 миллион эле. 2016-жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттерден 14% тетет. Түндүк Америкага алгачкы иттер Сибирден келген. Түндүк Америкага биринчи иттер мындан 10,000 жылда илгери же андан мурда түндүк чыгыш Азиядан барган элдер менен кошо келгенин байыркы кумайыктардын ДНКсынын анализи көрсөттү. Окумуштуулар Иллинойс штатындагы байыркы эки көрстөнгө көмүлгөн 3 иттин сөөгүнө жасалган радио кычкыл тектик анализге таянып, аларды түндүк жана түштүк Америкадагы эң байыркы үйрөтүлгөн иттер деп аташты. Мындай тыянак түндүк Америка жана Сибирде байыркы конуштардан табылган иттердин митохондриясынын 71 геномун жана 7 геномдун ядросун анализдеген соң жасалды. Бул факт Америкада иттер мурда эсептелгенден 1,5 жыл илгери үй жаныбарына айланганын күбөлөйт, деди британ зооархеологу Анжела Перри. Жылаң аяк жүргөн балага пайда. Жылаң аяк жүрүп чоңойгон балдар такай бут кийимчен жүрүп өскөн балдарга караганда тең салмактуулук жана узундукка секирүү боюнча сынакты мыкты тапшырышкан. Муну немистердин Йен университетинин окумуштуулары түндүк Германияда жашаган 385 баланы жана өспүрүмдү, ошондой эле түштүк Африкалык ушу курактагы 425 окуучуну тестирлеп көргөн соң аныкташты. Мектеп окуучуларынын баары тең 6 жаштан 18 жашка чейинки курактагылар болгон. Аталган эки регион изилденген себеби Германиянын мектептеринде окуучу сөзсүз бут кийимчен жүрүшү шарт. Ал эми түштүк африкалык окуучулардын бут кийимсиз жүрүүсү кадыресе каада. Түштүк Африкада балдардын 91%ына жакыны жылаң аяк жүрсө, Германияда балдар үчүн бут кийимсиз жүрүү жат көрүнүш. Сынак учурунда тең салмактуулукту сактоо жана узундукка секирүүдө түштүк африкалык окуучулар мыкты болгон. Бирок бут кийимчен мелдешкенде жылаң аяк кездегиден жакшы натыйжага жетишкен. Ал эми спринт боюнча сынакта демейде кроссовка кийип жүргөн өспүрүмдөрдүн көрсөткүчү мыкты болгон. Изилдөөнүн жетекчиси профессор Астрид Захаимдин айтышынча, изилдөөнүн жыйынтыгы бут кийимчен жүргөн балдардын тулку боюн башкаруусун же физикалык жөндөмүн жакшыртышы мүмкүн экенин көрсөттү. Ошого бул жагдайды жаш балалуу ата энелер эсинде кармашы абзел.
Илим жана техника кабарларын Өрбек Азам улу сунуштады.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наамы үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Ушинтип футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат аяктады. Футбол күндөлүгүнүн алкагында бул оюндардын жыйынтыгы менен кыскача тааныштыра кетейин. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында Хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарындагы Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасына аяктады. Оюндун 18 мүнөтүндө Хорватия командасынын оюнчусу Марио Манжукич биринчи голду өз дарбазасына башы менен киргизип алып, атаандашына пайда алып келди. 28 мүнөттө хорватиялык Иван Перишич эсепти теңөөгө жетишти. 38 мүнөттө Антуан Гризман тепкен пенальтиден кийин француздар алдыга чыгышты. Экинчи таймдан соң Пол Погба жана Килиан Эмбаппе гол киргизип, франциялыктардын артыкчылыгын бекемдеди. 69 мүнөттө Марио Манжукич Хорватиянын эсебинде 2 голду жазды. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 1998 жылы биринчи ирет мундиалды жеңген. Франциялык Килиан Эмбаппе мыкты жаш оюнчу, хорватиялык Марио Манжукич мыкты оюнчу. Бельгиянын дарбазачысы Тибио Куртуа мыкты дарбазачы. Англиялык Харри Кейн 6 гол киргизип, мыкты чабуулчу аталып алтын бут салды. Франция 2006 жылы финалда италиялыктарга жеңилген. Хорватиянын командасы биринчи жолу финалда ойноду. Аталган команда 1998 жылы болгон дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Быйылкы чемпионаттын коло байгесин Бельгия командасы алды. 14 июлда өткөн оюнда Бельгия Англиянын курама командасын 2-0 эсебинде жеңген. Чемпионаттын жалпы байге фонду 657 миллион долларды түздү. Бул 4 жыл мурда Бразилияда өткөн мундиалга салыштырганда 181 миллион долларга көп. Биринчи орунга 38 миллион доллар, экинчи орунга 28 миллион доллар тапшырылды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Анда талкуу болот.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилятбек Турсунов. Почти месяц, как страна живет без омбудсмена. 27 июня Акбат Атурбаев ушел в отставку. По закону новый омбудсмен должен быть назначен и утвержден парламентом в течение месяца, но парламент сейчас разошелся на летние каникулы, и, по всей видимости, до осени страна останется без омбудсмена. О роли главного правозащитника страны обсудим сегодня в студии «Затыка». В гостях лидер парламентской фракции «Атамекен», член комитета по конституционному законодательству Алмамбет Шикмаматов. Добрый день.
Здравствуйте.
И экс-депутат, а ныне глава правозащитной организации «Дилет» Чолпон Джакупова. Добрый день.
Добрый вечер.
Собственно, первый вопрос о процедуре избрания омбудсмена, о существующих законах, сроки которых определены. Насколько критично откладывать избрание нового омбудсмена вот прям до осени?
По действующему закону, если следовать букве закона, то в течение месяца желающие кандидаты должны подать документы в соответствующий комитет Жогорку Кеңеша. И через месяц, ровно через месяц, они должны вынести на всеобщее обсуждение, на как бы усмотрение парламента. И эти сроки соблюдаются. Вот в течение месяца сейчас все подают документы, все фракции выдвигают. Наша фракция тоже выдвинула кандидата. И я думаю, что осенью первым, как бы, одним из важных вопросов это будет избрание нового омбудсмена. Что касается, страна осталась без омбудсмена, то я думаю, что есть заместители, и вот этот месяц, который создался вакуум, они как раз справятся той задачей, которая на них возложена. И что касается вот при омбудсмене, да, что что-то ощущали, что ли? Поэтому я думаю, что...
Собственно, да, о роли и поговорим. Но хотел сейчас уточнить, сколько уже пришло писем на рассмотрение кандидатур? Можете ли уже назвать имена?
Я точную статистику не знаю. Просто наша фракция, да, наша фракция Атамекен уже выдвинула кандидата Канат Азиз. А теперь остальные фракции должны выдвинуть. И в соответствии с законами о процедурах и правозащитные организации тоже должны выдвигать своих кандидатов, ну, через свои фракции.
Я просто хочу сказать, что вообще, если строго следовать букве закона, правом выдвижения, право самовыдвижения законодательством не предусмотрено. Правом выдвижения обладает только фракции Георгий Кенеш.
И даже не президент. По нынешней конституции.
Нет.
Хорошо. А вопрос правозащитнику Чулпан Эдина вам. По закону права у омбудсмена достаточно широкие, но насколько фигуры сегодня самостоятельны? Могут ли они свободно работать?
Дело все в том, что функция омбудсмена – это осуществление парламентского контроля за ситуацией в области прав человека. Если сам орган чьим надзирающим оком за ситуацией с правами ЧК, коим является институт омбудсмена, если сам парламент находится вот в таком зависимом состоянии, да и все делает с оглядкой, то что ждать какой-то независимости, да? Это же мифы. Вот давайте перестанем себя кормить мифами. Это первое. Второе. Есть, конечно, во многом все определяется и положение института, его авторитет. Он во многом зависит от того, насколько от личности самого человека.
Ну да, мы этот вопрос, конечно, мы обязательно коснемся. Вопрос такой. Вот вы сказали о выдвижении кандидатур. Последние два выбора омбудсмена прошли не совсем так гладко. Собственно, почему и как вы думаете, в чем издержки?
Выборы омбудсмена должны так и проходить, потому что кандидатов очень много, дискуссии должны быть
бурные. Вот вспомните последние два выбора. Кубату Турбаева и до Кубата Турбаева был Бакыт Мамбаев.
Ну и на этот раз выборы будут очень жаркими. И в общественности будет полемика большая. На каждого кандидата будет куча каких-то критических высказываний. Это нормальный процесс. Я хочу сказать, вот знаете о чем? Что сегодняшний омбудсмен по сегодняшнему закону, он зависимый. Зависимый от парламента. Значит, от коалиции большинства. Значит, от СДПК, можно так сказать, да? Значит, от президента. Каким образом? Потому что вот по сегодняшней правоприменительной практике, хотя в законе это четко не определено, но ежегодный отчет, она подразумевает, что если депутаты не примут отчет, без всякого обоснования, да, просто нажатием кнопок, не утвердили отчет, все, автоматически омбудсмен должен покинуть свое кресло. Вот это есть зависимость. Поэтому есть сейчас новый закон, который Чулпан Эдминов в курсе, мы вместе занимались этим законом, он как раз соответствует парижским принципам, и там вот эти моменты убираются. То есть ежегодный отчет омбудсмена будет носить такой информационный характер. По нему, по результатам отчета омбудсмена депутаты не будут голосовать, давать оценку. То есть вот эта дача оценки является зависимостью. Если помните, Турсунбек Акуна вот так вот делали. Каждый год парламенту есть рычаг, когда они могут давить на омбудсмена, понимаете? Поэтому вот эту главную норму надо...
Но как убрать, вы считаете, давить в плане чего? Чтобы он не говорил о каких-то критичных ситуациях? Да, например, как последний раз с арестом и выпроваживанием страны активиста из Казахстана Мурата Тунгешбаева. То есть вот такие моменты...
И такие моменты
не
есть.
Касаться.
Да, такие моменты есть. Например, СДПК не понравилось, что Кубат Оторбаев не пришел на их фракцию. И вот они просто встали в ступор и начали давить на него. Вот это и есть зависимость омбудсмена от парламентария. Поэтому парламент, омбудсмен, он должен быть, раз парламент его выбрал на 5 лет он только несет ответственность за те деяния, которые предусмотрены законом. Вот Дастамбек, конечно, все время задает вопрос. А, допустим, омбудсмен пришел на работу пьяный, или он неправильно исполняет. Ну, тогда надо процедуру усложнить, создать комиссию, проверить. Вот тогда будет прозрачность. Люди будут, как бы, понятно, вот за что парламент требует, за что парламент отзывает омбудсмена. А когда по отчетам, там не объясняют, за что. Вот надо же обосновать, за что вы, как бы, его увольняете. Да? А тут просто нет, и все, он автоматически увольняется. А если есть какие-то проступки, допустим, о котором говорит Дастамбек Ашев, да, тогда надо создать комиссию, эта комиссия должна прозрачно работать, эта комиссия должна отчитываться перед общественностью и обосновать, за что надо отозвать омбудсмена. И путем голосования, ну, сложной процедуре надо, чтобы его отзывали. А без независимости какой может быть омбудсмен, как бы, самостоятельный? Как и судьи. Судьям тоже независимости не хватает. Вот и омбудсменам тоже.
Чулпан Эдминовна, вот сейчас затронули тему о лояльности омбудсмена, да, то, что приводит, собственно, коалиция большинства, которая может его и выгнать из этой позиции. По этому поводу, можно ли рассчитывать появление на этой должности омбудсмена некого оппозиционера, и должен ли быть такой человек там?
Омбудсман, позиция эта предполагает абсолютную объективность и непривязанность какому-либо политическому институту, в том числе и к партии. Что такое оппозиция? Оппозиция – это предполагает политическое оппонирование. Да. Омбудсман не должен этим заниматься. Омбудсман должен быть беспристрастен и строго следовать нормам закона.
Следовательно, если... у нас сама система не
правильная. Следовательно, его деятельность, омбудсмен, она больше похожа на оппозиционную, потому что он всегда будет критиковать, что исполнительный орган зачастую не соблюдает
права человека. Ну, собственно, у нас то же самое и это происходит.
Это ГСН, это суды, это прокуратура, это милиция.
У нас это, к сожалению, не происходит. У нас, к сожалению, этого не происходит. Угу. Вот практика всех судей, да?
Да.
То есть всех омбудсменов, они становятся оппозиционерами точно так же, как и все остальные политики. Только после того, как теряют должность.
Остались за бортом.
Знаете, мне просто уже, вы знаете, мне даже это настолько неприлично. Вот я сегодня прочитала, да, интервью этого Бакитаева, да. Вы знаете, даже для очень небрезгливого человека, да, ну, просто тошнит. Вы знаете, лицо-то соблюдать надо все-таки. И у омбудсмена то же самое. Они становятся оппозиционерами, у них появляется смелость возражать, говорить что-то против, только после того, как они перестают, теряют должность, и вот начинается вот это.
Угу. Алмамбет Насырханович, сбалансированность полномочий омбудсмена, да, и насколько они у нас сбалансированы с другими чиновниками в нашей стране?
В любом случае, омбудсмен, он не может как бы перепрыгнуть те права и обязанности, которые заложены в самом законе, регулирующие его деятельность. Это закон об омбудсмене. Вот вы сравниваете аналогии. Да, по аналогии она более-менее как бы свободна, более-менее может что-то выразить. Но есть некие рычаги давления, которые могут как бы надавить, да? Например, по Отурбаеву. Но по Турбаеву могли запросто надавить, потому что он работал в КТРК, проводил много тендеров, понимаете? Поэтому он как бы был уязвим. Это я говорю, да, открыто. И поэтому омбудсмен, я думаю, должен быть... Вот в новом законе об омбудсмене там четкие критерии расписаны. Там, помните, Чулпан, мы спорили, должен быть юрист, нет, правозащитник и так далее. Но одно точно, он должен быть общественным авторитетом, который для этого человека, вот его честь, да, его вот статус, его имя должно быть превыше всего. Кто этим дорожит, тот и таких людей надо выдвигать. А у нас таких очень много. Который скажет, мое имя дороже всего того, что вы мне там пугаете или там какие-то поблажки устраиваете. И если этот человек осознанно идет омбудсменом, он может, в принципе, с этими законами, он может вот этот лед сломать. А если еще новый закон вступит в силу, вот этот вот ежегодный отчет, это главный рычаг давление на него.
Не отчет, а доклад.
Да, доклад.
Да.
И вот пройдет в таком виде, да, тогда все, омбудсмен будет независим. Например, есть статья такая, что при грубом нарушении прав человека омбудсмен безотлагательно должен быть принят президентом.
Вот этот когда рычаг. В последний раз президент принимал омбудсмен?
Ну, во-первых, омбудсмен не ломился туда, а по идее он должен был просто прийти и сказать, вот, потребовать, чтобы его приняли, и чтобы глава государства, гарант Конституции, знал, что творится вот в таких-то ситуациях. Но нет, такого никто, этот рычаг никто не исполнял. И это должно быть публично. Весь народ должен знать, по какому вопросу он зашел, по какому вопросу что он сказал и что он слушал. И он должен это обнародовать, сказать. Я вот президент вот
собственно,
это вот
у нас
сказал.
Часами показывает парламент, но почему-то не минуты выступления омбудсмена. Потому по самым важным вопросам.
Да, потому
почему?
Потому что у омбудсмена нет, как бы сказать...
своего канала.
Да,
как
не
у
то,
парламента.
Что своего канала. Вот он может пресс-конференцию дать? Может. Угу. Он может попросить трибуну парламента? Может. Он может зайти к президенту? Может. Но они-то это не, как бы не используют. Значит, это надо задавать вопрос самому омбудсмену. Почему вы не просите трибуну парламента?
Может
Почему
быть,
вы не
ему,
даете пресс-конференцию?
Может быть, им неинтересно, и
это
как так получается,
вопрос,
что
видите?
Парламент выбирает таких омбудсменов,
ну,
которые
вот,
неинтересны?
Уже, видите, это уже другой вопрос. Поэтому, если придет тот авторитет, который для него будет важный, не какие-то там...
Насколько в парламенте должны? Серьезно относятся к выборам омбудсмена в стране? Насколько изучается его досье? Вот вы сами сказали, что омбудсмен должен быть в первую очередь авторитетным.
Ну, как, такой вопрос, ну как, изучается?
Изучается.
Изучается, да, изучается. А что-то изучать? Давайте через публичное вот пространство обсуждать каждого кандидата. Вот почему мы говорим, вот парламент будет рассматривать. Конечно, парламент будет рассматривать каждую биографию. Но давайте вот через вот такие вот передачи будем обсуждать каждого.
Да.
Каждого будем вот здесь вот и авторитет сам
я
по себе
согласен.
Будет. Устроим, как вот эти
Чулпан
вот голосования Дина, электронные.
Как вы считаете, омбудсмен должен иметь устроим. Высокий нравственный авторитет или должен все-таки иметь властные полномочия?
И то, и другое.
Омбудсмен, первое, он должен иметь представление о самом институте. Вот у меня создалось впечатление, что крах этого института, да, он был связан с тем, что выдвигали людей, недостаточно, не обладающих достаточной правовой культурой и знаниями. А я еще раз говорю, во всех странах омбудсменами являются бывшие судьи. Не просто юристы, а бывшие судьи. Понимаете? Mm-hmm. Это первое. То есть не обладание достаточными профессиональными знаниями, навыками. Второе – это отсутствие характера. Вот то, что Алмамбет Насырханович говорит, это он должен быть авторитетом. Авторитетом может являться только человек.
Нравственным авторитетом.
Нравственным авторитетом, да. Только тот человек, у которого есть характер и принципы, понимаете? И который является бойцом. Потому что у человека может быть внутренние убеждения и принципы, но он не будет обладать бойцовскими качествами. Понимаете? Ну, например, вот возьмем ситуацию с Кулатом Турбаевым. Это бывший журналист, ваш коллега, правильно? Да? Работал в Азатыке. Когда вот случились вот эти многомиллионные иски, он же, ну, будучи бывшим журналистом, да, он создал, вот, он попытался, он внеочередной круглый стол создал по обсуждению чрезвычайной ситуации в области свободы слова в Кыргызстане, да? И вот из-за моего выступления на этом злополучном этом я получила иск. На моем примере господин Оторбаев продемонстрировал, что с ним будет, если он еще раз проинициирует нечто подобное. Все. И господин Оторбаев на этом сдулся. Он больше ни слова не стал говорить по ситуации со свободой слова. Он один раз попытался, но он не стал дальше драться. Омбудсман, сам институт, характер этого института предполагает, что там должен быть боец, который один раз, как бульдог, вцепится и хватку не расцепит. Вы понимаете?
Он... Гарант прав и свободы человека.
У нас нет такого понятия, как гарант. У нас есть понятие в законе, как это должностное лицо, осуществляющее парламентский контроль за ситуацией с правами человека. В разных странах эта должность называется по-разному. На самом деле предназначение института омбудсмена заключается в том, что он должен снижать риски для безопасности. В смысле, он должен через мониторинг и отстаивание прав граждан, понимаете, он должен снижать накал обострения вот этой ситуации по нарушению. Понимаете? Поэтому в некоторых странах его называют ментором, в некоторых странах его называют медиатором, в некоторых странах его называют общественным защитником. Понимаете? А в некоторых странах его называют общественным адвокатом. По-разному, но суть от этого и природа этого института не меняется.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Алмамбет Насырханович, вопрос. С какими проблемами сталкивается омбудсмен на своем посту?
По тем, вот как бы по практике Оторбаева и предыдущих омбудсменов, которые вот публично на своих дискуссиях в парламенте, которые жаловались, это первое, это недостаточный как бы социальный статус работников омбудсмена. Это раз. Второе, то, что их решения, их рекомендации зачастую не имеют никакой, как бы...
Они не исполняются, игнорируются.
Силы воздействия. То есть за игнорирование предписания омбудсмена никому за это ничего не будет. Поэтому сложилась такая практика, ни следователь, ни прокурор, ни судьи, не исполнение ГСИН, да, не реагирует на предписание омбудсмена. От этого и Они как бы разводят руками, когда их упрекают в том, что они недостаточно исполняют те функции, которые исполняют. А для этого, понимаете, омбудсмен, вот у нас они жалуются, да, вот, вы поменяете закон, мы начнем работать. Я правильно говорю, что понятно. Тут не то, что закон. С этими законами надо просто драться. Надо пробивать с теми законами, которые есть. А сегодняшних рычагов вполне достаточно. Например, вот о котором мы говорили. Трибуну парламента ни разу не запросили. Ну, спрашивайте. Uh-huh. Вот круглый стол, который инцидент был, да, вот с вашим сказом. Такие круглые столы, пожалуйста, у них деньги есть, доноры есть, у омбудсмена очень много доноров, которые с ними работают. Проводите круглые столы. Поднимайте общественность, как бы правосознание, да? Uh-huh. А работайте с неправительственными организациями. Все.
Резонный вопрос.
На исполнительный орган. На исполнительный орган власти кто больше дает? Это только общественная организация. А омбудсмен как раз может и быть с общественными организациями.
Вкратце, самые громкие дела, которые вели омбудсмены со времен основания этого института в нашей стране. Можете вспомнить?
Батукаев.
Да,
Освобождение господина Батухаева. Одно из самых громких и скандальных. Да.
Защитили его права. Вот омбудсмен днем... Вот, смотрите, вот Турсунаком тогда выступал по телевизору, с утра до вечера показывали. По другим резонансным делам вот так вот выступайте, давайте пресс-конференции, рвитесь к трибуне парламента, заходите к президенту, собирайте круглые столы, выезжайте за пределы страны, говорите открыто. Езжай по регионам, устраивайте круглые столы, семинары, открывайте глаза людям, выявляйте тех героев, которые зачастую нарушают права людей, вот как бы граждан, да, и судей, и прокуроров. Вот, пожалуйста, непочатый край работы.
Ну, вот вы сейчас затронули о местах заключения под стражей. В частности, у нас омбудсмен этим и занят. Хождением по тюрьмам. Понятно, что в эти учреждения очень сложно попасть, даже омбудсменам. Но... На мой взгляд, последние омбудсмены слишком зачастили, вот в это ушли, но я ни разу не видел в последнее время о каких-то экономических делах, чтобы омбудсмен брался по защите, скажем, прав инвесторов. Как считаете, нужен омбудсмен?
Вы знаете...
В каких сферах он должен более себя проявлять и работать?
Вообще, институт омбудсмена, да, угу. Природа его такова, что в первую очередь он должен вставать на защиту тех самых уязвимых категорий, тех, которые сами себя защитить не могут. Либо в тех областях, где самое большое количество нарушений. Если, например, у нас очень много, например, нарушаются права бизнесменов, право на частную собственность, предположим, это становится резонансным, да, то омбудсмен должен двигаться вот в этом направлении. Есть и свобода слова. Угу. Вот, понимаете,
вот премьер-министр должен... недавно сказал в своей речи, что в стране нужно создавать уже бизнес-омбудсменов. Насколько нужна сегодня эта структура, такой
вы
человек?
Вы знаете, как вам сказать... Я еще раз говорю, природа этого института такова, что этот институт должен защищать в первую очередь уязвимых. Зачастую вы правы. Тогда, когда не работает вообще, тогда, когда премьер говорит о том, что государство не в состоянии защитить права
инвесторов
да, и так далее, неважно, да, вообще собственников, да, это говорит о том, что у нас... одно из основных, это краеугольным камнем любой рыночной экономики является институт частной собственности. И если правоохранительная система, да, занимается, простите меня, либо просто отъемом собственности и передачей в новые руки, да, скажем, или не в состоянии защитить, например, от тех, кто обладает властными полномочиями и просто отбирает эту собственность, да, то это говорит о вообще неэффективности всей правоохранительной системы. То есть институт омбудсмена самостоятельно ничего не сможет сделать, пока не будет налажена работа судов и правоохранительной системы, потому что основными инструментами по защите прав все равно являются суды и правоохранительные органы. Институт омбудсмена, он должен всего лишь осуществлять парламентский контроль, то есть он должен говорить о вопиющих случаях, да, должен готовить и докладывать парламенту о том, что, слушайте, ребята, у нас вот здесь аховая ситуация. Если вы, как законодатели и парламентарии, выразители интересов народа, что-то не сделаете, не поставите это на парламентские слушания, не создадите парламентскую комиссию, омбудсмен может инициировать создание парламентской комиссии. Но когда и кто это инициировал? Вся проблема заключается в том, у меня зачастую впечатление, что вот просто с улицы берут кого-то, да? Потому что он сват, брат, член этой партии, да? Выдвигают, назначают, а потом вы хотите получить нормальный функционирующий институт. Ну, вот у нас везде вот так вот разобрали, я же говорю, вот, вот эта практика, когда целые институты между партиями вот так раскидываются, да, как истуханы, да? Вот, вот она вот приводит к убиению вообще всей государственной системы управления, в том числе института омбудсмена.
Хотел добавить, что по защите прав инвесторов омбудсменом в главную очередь должен быть сам премьер-министр. Сам премьер-министр должен защищать омбудсмена по защите прав интересов инвесторов, потому что он отвечает за экономику. А экономика напрямую зависит от инвесторов, то есть от их притока, от их защиты, их прав, да, права собственности, каких-то вложений. Поэтому это популизм чистейший. Поэтому тут омбудсмен правильно. Вот вы говорите, что он перегнул палки за пенициарную систему. Он всегда должен ходить в пенициарную систему. Потому что именно туберкулезники, пенициарная система, люди, вот ВИЧ, да, психиатрические больницы, это, как сказала Чолпон Идна, самые уязвимые места.
И самые закрытые.
Где просто закрыты и не защищаются права. Угу. Вот там все время должно быть око, один глаз омбудсмена. Всегда круглосуточно должно быть в пенициарных системах и вот этих уязвимых местах.
Да, у нас очень мало времени осталось. А последний вопрос, Алмамбет Насырканович. Как вы видите выход из этой ситуации? Первый шаг, что нужно делать?
Ну, первые шаги, вот этот вот закон новый, который отвечает требованиям Парижского принципа, да? Вот этот закон, если, ну, наверное, уже в сентябре он должен быть принят уже в трех чтениях, наверное, до Нового года его примут.
То есть новый омбудсмен уже будет намного сильнее наделен?
Да, у нового омбудсмена, да, будет наделен этим полномочием. Ну, еще раз хочу повторить, что здесь от личности большой роль играет личность. Кто будет омбудсменом? И если приведут, вот как говорится, с кого-то с улицы приведут, тогда грош цена. Тогда вот эти законы, даже копировать законы вот скандинавских стран, она ничего не поможет. Если он не будет работать, если он не знает, как это делается.
Чулпан Диновна, резюмируя.
Если у него нет такого желания.
А насколько удастся?
И от нас, и от вас это зависит, от журналистов тоже. Мы должны просто каждого кандидата сейчас через этот рынок.
Вы знаете, еще раз, уважаемые радиослушатели, мы живем в парламентской стране. Все зависит от парламента. До тех пор, но парламент зависит от вас, от вашего мнения, от вашего голоса. До тех пор, пока вы не научитесь выбирать приличных людей в парламент, которые обладают приличиями и будут выбирать приличных людей с характером, да? Вы знаете, хоть что вы делаете, хоть какой закон напишите, ничего этого не будет, потому что все определяется, вот говорят же, что древние всегда говорили, судьбу определяет характер. Судьбу определяет характер, и судьбу целого института тоже будет определять характер тех людей, которые этот институт возглавляет. Судьбу парламента будет определять, вы знаете, характер парламентариев. Если они не понимают законов, голосуют не думая, не умеют читать, я уже не говорю, не умеют зачастую просто читать и понимать текст закона, да, то, соответственно, вы знаете, и выбирать, надо выбирать людей, потому что на самом деле первый институт, который заинтересован в очень сильном омбудсмене, да, это парламентарии. Потому что именно парламентарии – это институт парламентского контроля. И парламент – это избранники народа, это глаз народа, его глаза, уши, понимаете, его голова – это парламент.
Спасибо большое. На затыке говорили о роли омбудсмена Кыргызстана. В гостях были лидер парламентской фракции Атамекен, член комитета по конституционному законодательству Алмамбет Шыкмаматов и экс-депутат, а ныне глава правозащитной организации «Адилет» Чолпон Джакупова. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.